Совпадение? Возможно, но чародейка была уверена, что это не так. Вертящаяся монета в тот миг на мгновение затихла, но потом ее звон вернулся. Рваная снасть слышала его днем и ночью, так что уже перестала замечать, и ей пришлось сосредоточиться, чтобы снова его расслышать. Но она ощутила толчок, услышала, как изменился тон, и почувствовала краткий миг неуверенности. Дева смерти и убийца высокого дома тени. Между ними была какая-то связь, и это беспокоило Апоннов. Очевидно, все по-прежнему оставалось в движении.
«Чудесно!» —
пробормотала она, когда добралась до нижней площадки. Чародейка увидела молодого морпеха, с которым раньше говорила. Он стоял в шеренге новобранцев на центральном дворе поместья. Никого из старших офицеров рядом не было. Рваная снасть подозвала к себе мальчика.
«Да, чародейка».
Он подошел и вытянулся перед ней в струнку.
«Почему вы тут выстроились, солдат?» «Нам будут выдавать оружие. Старший сержант сейчас вернется с повозкой».
Рваная снасть кивнула.
«У меня есть для тебя задание. Я прослежу, чтобы ты получил свое оружие, но не обычную железку, которую выдают твоим друзьям. Если старший офицер заинтересуется причинами твоего отсутствия, отправляй его ко мне».
«Да, чародейка».
Рваная снасть испытала укол сожаления, глядя в яркие, восхищенные глаза мальчика. Скорее всего, он погибнет в ближайшие несколько месяцев. Много злодеяний пятнали знамя империи, но это было из худших. Она вздохнула.
«Лично передай это послание сержанту Скворцу из Мостожогов. Толстая дамочка с заклятиями хочет поговорить. Запомнил, солдат?»
Мальчик побледнел.
«Повтори».
Морпех с каменным лицом повторил ее слова. Рваная снасть улыбнулась.
«Очень хорошо. Теперь беги и не забудь получить у него ответ. Я буду у себя в комнате».
Капитан Паран обернулся, чтобы бросить последний взгляд на черных марантов. Взвод только что добрался до гребня плато. Паран смотрел им вслед, пока солдаты не исчезли из виду, а потом снова перевел взгляд на город на востоке за широкой плоской равниной. Отсюда крепь казалась почти мирной, хотя земля под стенами была усыпана обломками базальта, и в воздухе еще был разлит смрад, напоминавший об огне и дыме. Вдоль стены уже возвели мостки, и там толпились крошечные фигурки рабочих. Судя по всему, заделывали огромные проломы в стене. Из северных ворот к холмам протянулась змеей череда повозок, над которыми велась туча ворон. Вдоль этой гряды холмов выстроилась шеренга курганов, слишком ровная, чтобы быть делом рук природы. До него уже доходили некоторые слухи. 5 погибших магов, в том числе 2 высших. Вторая понесла такие потери, что уже начали говорить, будто ее сольют с 5-й и 6-й в одну армию. А семя луны отступило на юг, за Тахлинские горы, к озеру Азур, оставляя за собой хвост дыма и кренясь на сторону, как потрепанная грозовая туча. Но одна история запала в память капитану сильнее прочих. Мостожогов больше нет. Одни говорили, будто погибли все до единого, другие настаивали, что несколько взводов успели выбраться наверх, прежде чем обрушились тоннель. Паран был раздражен. Он уже несколько дней провел среди марантов. Жутковатые воины почти не разговаривали, а если и делали это, то между собой, на своем невразумительном наречии. Все его сведения устарели, и это ставило юношу в неудобное положение. «И заметь», — подумал он, — «после Геннабориса ты попадаешь из одной незнакомой ситуации в другую». Вот так он снова оказался в самом конце очереди. Паран поправил вещмешок и приготовился долго ждать, когда заметил вдруг, что на дальний край плато поднялся всадник. Он вел в поводу 2-го коня и направлялся прямо к капитану. Паран вздохнул. Иметь дело с когтями всегда было неприятным. Слишком уж они самоуверенные. Кроме того, человека в Геннабарисе никому он особо не нравился. Уже очень давно Паран не видел никого, кого мог бы назвать другом. Больше 2 лет, если точнее. Всадник подъехал. Увидев его вблизи, Паран невольно отшатнулся. Половина лица солдата обгорела, правый глаз прикрывала повязка, да и голову мужчина держал под странным углом. Он блеснул жутковатой ухмылкой, а затем спешился.
«Вот ты, стало быть, да?»
— хрипло спросил прибывший.
«Это правда про мастажогов?» — требовательно спросил Паран. «Они уничтожены?»
«Более или менее. Осталось 5 взводов, и в тех людей немного. Всего человек 40 вообще».
Он сощурил левый глаз и поправил свой видавший виды шлем.
«Ты раньше не знал, куда тебя направили. Теперь знаешь. Ты ж новый капитан Скворца, да?»
«Ты знаешь сержанта Скворца?» Паран нахмурился. Этот коготь был не похож на остальных. Те держали свои мысли о Паране при себе, и он был этим вполне доволен. Солдат запрыгнул обратно в седло.
«Поехали, поговорим по дороге».
Паран подошел к другой лошади и приторочил свой мешок к седлу. Оно было в стиле семи городов, высокое и с изогнутой вперед длинной лукой. Он видел несколько таких в Генобакисе. Эту деталь он сразу же отметил. Выходцы из семи городов славились сварливым нравом, а нынешняя компания с самого начала пошла наперекосяк. И это не совпадение. Большая часть 2-й, 5-й и 6-й армии были набраны на субконтиненте семи городов. Паран сел на лошадь, и они с солдатом поехали легким аллюром по плато. Коготь заговорил.
«У сержанта Скворца тут много сторонников. Ведет себя так, будто этого не знает. Ты должен помнить то, что уже напрочь позабыли в Малазе. Скворец когда-то командовал собственной ротой».
Паран резко обернулся. Этот факт тщательно вымороли из всех аналов. С точки зрения имперской истории, такого попросту никогда не было.
«В те времена, когда Дассе Мультер заправлял всеми войсками», — беззаботно продолжил Коготь. «Эта 7-я рота Скворца гнала весь круг чародеев из семи городов по пустошам Панпацуна. Там и тогда он закончил войну. Конечно, все полетело в тартарары, когда Худ забрал дочь Ультера. А вскоре после этого, когда Ультер умер, всех его людей разжаловали. Тогда бюрократы и проглотили армию, проклятые шакалы. И с той самой поры они грызутся друг с другом, а на саму войну им плевать».
Коготь наклонился вперед, навалившись на луку седла, и сплюнул через левое ухо коня. Паран вздрогнул, увидев этот жест. В давние дни он означал начало племенной войны в семи городах. Теперь же стал символом малазанской 2-й армии. «Ты имеешь в виду, — перебил Паран, — что история, которую ты мне рассказал, тут всем известна?»
«Не в подробностях»,
— признал Коготь.
«Но некоторые ветераны 2-й сражались за Ультера не только в семи городах, но даже в Фаларе».
На некоторое время Паран задумался. Человек, который ехал рядом с ним, хоть и был когтем, тоже принадлежал ко 2-й армии. И он прошел с ней через огонь и воду. Складывалось любопытное впечатление. Он взглянул на солдата и увидел, что тот ухмыляется. «Что смешного?» Мужчина пожал плечами.
«Мастажоги сейчас немного на взводе. Им дают полову вместо новобранцев, так что по всему видно. Их собрались распустить. Скажи тому, с кем ты там держишь связь в Малазе, что они дождутся бунта, если будут теребить мастажогов. Я это пишу в каждом докладе, но меня, кажется, не слушают».
Его ухмылка стала шире.
«Может, они решили, что я переметнулся, а?»
Паран пожал плечами. «Тебя вызвали, чтобы меня встретить, не так ли?» Коготь расхохотался.
«Ты совсем отстал от жизни, да? Они меня вызвали, потому что я последний живой во 2-й. А про 5-ю и 6-ю вообще забудь. Тисты Анди Бруда могут вычислить когтя за 1000 шагов. Там тоже никого не осталось. Моего собственного командира придушили 2 дня назад. Это уже что-то особенное, да? Ты мне достался в наследство, капитан. Когда доберемся до города, каждый пойдет своей дорогой, и мы с тобой, скорее всего, больше никогда не увидимся. Как только заявишь, что ты капитан 9-го взвода, они тебе либо в лицо рассмеются, либо кинжал в глаз воткнут. Люди даже ставки принимают на то, что же именно с тобой сделают. Печально, но так и есть».
Впереди замаячили ворота Креппи.
«Еще кое-что»,
— добавил Коготь, глядя на мерлоны над воротами.
«Брошу тебе косточку, на случай, если опоны тебе улыбаются. Тут всем заправляет высший маг Таишрен. Дуджик совсем не рад, особенно учитывая то, что произошло с семенем Луны. Отношения между ними не очень, но высший маг полагается на постоянную связь с императрицей, и это его удерживает наверху. Так что предупреждаю, солдаты пойдут за Дуджиком куда угодно. И это касается 5-й и 6-й армий тоже. Тут посеяли такую бурю, что вот-вот придется ее жать.